Добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и в эфире программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Горячая тема инфляции или курс доллара? О чем будем говорить?
Нет, горячая тема – это все-таки тема последней недели, происходящая в Сирии, стремительное развитие событий, которого, мне кажется, большинство все-таки не ждали. Ну и, конечно, российское поражение, потому что сколько Россия вложила в Сирию, вот хочется как-то понять, что Россия сейчас потеряла в Сирии с крушением режима Асада.
Ну, я бы начал с того, наверное, что в Сирии диктаторские режимы рушатся неожиданно и очень быстро. Да, поэтому, да, конечно, никто не мог предсказать, что режим Асада вот так вот исчезнет за 10 дней. И вот именно сейчас, да, в начале декабря 2024 года. Но ничего необычного в том, что это случилось быстро, я думаю, что нет. Тем более, что гражданская война и военные действия на территории Сирии продолжались уже больше 10 лет. Там в разных регионах страны существовали вооруженные группировки, у которых были разные спонсоры. И вообще Сирия такой перекресток и дорог, и интересов. Да, там было исламское государство, там были интересы Турции, там курды, там Соединенные Штаты Америки, которые поддерживают курдов, там Иран со своими боевиками. Ну, в общем, короче говоря, вот этот котел, там слишком много было интересов для того, чтобы ситуация, что называется, выглядела спокойной. Но и пока Путин мог обеспечивать там военное присутствие, пока российские военные, которые расположены были на военных базах, в первом летчике, что называется, уверенно бомбили, не встречая никакого сопротивления, все, что движется, и брали Пальмиру. Ну, в общем, действительно, наверное, воевать с армией, там, боевикам достаточно тяжело, которые там на джипах автоматами вооруженные. Но как только Россия отвлекла все свои ресурсы на войну в Украине, стало понятно, что, в общем, режим Асада мало кто поддерживает, особой поддержки у него нет. И здесь, наверное, нужно подчеркнуть, что очень важную роль сыграло то, что Израиль нанес серьезнейшее поражение Хизбалле в Ливане, да, и Сирия лишилась поддержки со стороны вот этой проигранской группировки, которая обеспечивала стабильность режима Асада. Россия отвлеклась на другие цели. У Ирана не было возможности быстро отреагировать на ситуацию и перебросить туда какие-то свои силы. Ну, собственно говоря, выяснилось так, что, как это опять часто бывает, армия, которая должна была защищать Асада и силы безопасности, они оказались не настолько мощными, не настолько сильными, чтобы сопротивляться в одиночку. Ну, собственно говоря, вот так все и случилось. Да, и не могу сказать, что сегодня эксперты готовы предсказать будущее Сирии, как, в какую сторону будет смотреть новое правительство, какую политику будет проводить, какие отношения будут с соседними странами. Но я бы сказал, что все-таки первым и главным проигравшим в этой ситуации оказался Иран. Да, потому что еще там, полгода назад, и там, последние, не знаю, лет пять, можно было уверенно говорить о том, что образовался такой иранский полумесяц. Иран, Ирак, Сирия, Ливан, да, вот, с выходом к Средиземному морю. И, в общем, казалось, что позиции Ирана в этом регионе укрепились до невозможности. И вот как-то вот буквально все на наших глазах рухнуло. И Ливан рухнул, и Сирия рухнула. В общем, я думаю, что можно будет ожидать, что и в Ираке в какой-то мере. Но, по крайней мере, я думаю, что сегодня Ирану будет сложнее гораздо влиять на ситуацию на Ближнем Востоке. Как говорится, в борьбе двух местных региональных супердержав Ирана и Саудовской Аравии ослабление одной из них неизбежно приводит к усилению другой. То есть Саудовская Аравия получает гораздо более мощные позиции. И я думаю, что с приходом администрации Трампа можно, так сказать, ну, опять мы не знаем когда, но можно делать ставки на то, что Саудовская Аравия и Израиль подпишут последнее вот из соглашений категории Абрахамс-Аккорда, Авраамово соглашение, и установят между собой дипломатические отношения, начнут развивать бизнес-отношения. И таким образом будет поставлена точка, ну, по крайней мере, на государственном уровне. Ни одно из государств региона не будет находиться в состоянии войны или там, враждебном, да, без дипломатических отношений с Израилем. Мне кажется, что это самое важное. Россия, ну,
Подождите, по поводу без враждебных отношений с Израилем, то есть и Иран, и Ливан, и Сирия, думаете, на это пойдут?
Но смотрите, Иран все-таки далеко, да, Иран далеко, и у него, так как он потерял и Сирию, и Ливан, у него нет прямого соприкосновения с Израилем, да, и это, я уже поэтому говорю, что он не является для Израиля, не будет являться для Израиля соседней страной. Судя по всему, то, что происходит в Ливане на наших глазах, где и, собственно, в Сирии, где и Израиль, и американские военные, и турки громят все, что только можно разгромить, военные, не знаю, укрепленные районы, воинские части, вооружение, в общем, все, что только можно уничтожить, все уничтожается. То есть в Сирии Израиль выдвинулся, ну или, по крайней мере, зачистил вот эту прифронтовую зону в районе Голанских высот. Израиль добился отвода Хизбаллы, ну или того, что от нее осталось в Ливане за реку Литаке. Вот, собственно говоря, ситуация будет другая. Да? И я думаю, что здесь действительно, опять, мы можем дискутировать сколько угодно. В моем понимании, сегодня ни в Ливане, ни в Сирии нет устойчивого государства, нет устойчивых государственных структур. Да? Поэтому это еще вопрос будущего, как там будет устроено государство. А вот то, что остальное, да, это все-таки, мне кажется, что отношения в целом в регионе с Израилем, ну, опять, если каким-то образом удастся завершить операцию в секторе Газа, то это открывает путь к достижению соглашения, подписанию. Я думаю, что все основные пункты там уже, собственно говоря, согласованы. Подписанию соглашения между Израилем и Саудовской Аравией. Вот. Что касается России, с самого начала этой сирийской авантюры путинской было не очень понятно, о чего Россия там забыла. Да, и, судя по всему, единственным мотивом, таким, который, единственным триггером, который подтолкнул Путина к тому, чтобы направить туда российские воинские части и создать там военную базу, было то, что своих в обиду не сдаем. В данном случае своим выступил диктатор, очередной диктатор, который удерживал власть штыками в своей стране, а именно Хафиз Асад. Вот, и, собственно, ни для кого не секрет, все признают, что ему удалось выдержать натиск вот гражданской войны 2013-2014 годов только благодаря присутствию российских военных. Вот. А потом, можно, ну, собственно говоря, Россия использовала Сирию как такую посадочную как площадку для прыжка в Африку. Да, и не случайно последние там, 5-6 лет там и Вагнер, да, Пригожинский Вагнер, и, в общем, всякие другие российские такие неофициальные воинские структуры начали гораздо более активно работать в Африке. Вот. Но с точки зрения бизнеса, можно говорить, конечно, о том, что у российских компаний был какой-то бизнес в Сирии, но, знаете, у кого щи пустые, у кого жемчуг мелкий, ВВП Сирии составляет всего 8 миллиардов долларов, там, с небольшим. При ВВП России там 2 триллиона долларов. Понятно, что, в общем, знаете как, от 8 миллиардов долларов, даже если 1% отщипнуть, то это будет достаточно много, 80 миллионов. Но, в принципе, с точки зрения российской экономики или там, российских миллиардеров, конечно, Сирия вряд ли представляла какой-то существенный экономический интерес. Месторождение нефти, фосфатов, ну, там есть, но не то, чтобы на них можно было сильно заработать и процветать, тем более, что вокруг стреляют, убивают, взрывают. То есть такой сильно рискованный бизнес. Вот, поэтому сказать, что Россия потеряла какие-то экономические позиции, ну, какие-то российские компании, возможно, понесут потери, их проекты будут закрыты. Ну, а может быть, они договорятся с новыми властями, потому что, в конце концов, кто бы не возглавлял правительство, кто бы не входил в правительство Сирии, этим людям тоже нужны будут доходы бюджета, а это означает, что нужно добывать нефть, добывать фосфаты, не знаю, там, строить газопроводы, восстанавливать жилье, восстанавливать электрогенерацию, строить мукомольный завод, ну и так далее. Да, поэтому вот особых таких экономических потерь, конечно, Россия не ощутила, но самая главная потеря – это имиджевая. Да, то есть выяснилось, что вот Путин своих защищать ну, бьет себя в грудь и обещает, но выясняется, что на два фронта, ну то есть даже где вторым фронтом является такая маленькая Сирия, у Путина сил не хватает. И поэтому вот все разговоры о том, что Путин смотрит, как бы еще там напасть на Прибалтику или на Польшу, Ну, они, конечно, такие, становятся более чем гипотетическими. Ну, то есть, если он даже на Сирию не смог найти какого-то значимого количества солдат, чтобы защитить, или, не знаю, ЧВК очередное сформировать и отправить на защиту дружественного диктатора, то понятно, что военная операция против какой-либо другой страны в данный момент, она, ну, точно совершенно снимается с повестки дня.
Не смог или не
Поэтому,
захотел?
Лиз, ну, это же одно и то же. Да,
Ну, не скажите.
если у вас нет ресурсов, то можно говорить, что вы не смогли, а можно сказать, что вы не
Или
захотели.
они есть, но ты находишь им более выгодное применение. Не в Сирию
Давай.
вкладывать энергию и ресурсы, а в какую-нибудь другую страну.
Ну, вот это означает, что у вас нет ресурсов. Да, вот если там американский военный флот может обеспечивать себе присутствие во всей акватории Мирового океана в разных точках, да, то и это не является секретом, да, что там и современная система морского судоходства, безопасность морского судоходства поддерживается американскими военными группировками, авианосными группировками. Ну и, собственно говоря, в каждом регионе, где есть точки напряжения, там всегда обязательно присутствует американская группировка. То есть они в состоянии обеспечить себе присутствие сразу на нескольких потенциальных, как говорится, театрах военных действий или театрах международной напряженности. Выясняется, что у России таких ресурсов нет. Да, там что является для Путина более важным? Ну, очевидно, что Украина. А что, кроме Украины, где еще сегодня могут быть задействованы войска, никто не видит. Да, поэтому вот война в Украине съедает все ресурсы, ну, по крайней мере, все армейские ресурсы. И помимо того, что нужно было отвлекать какую-то часть на освобождение Курской области, да, то, в общем, выясняется, что еще там 50 тысяч, ну, можно, конечно, попытаться из Северной Кореи еще там 30 тысяч солдат вербануть, да, закупить, но времени не было. Да, просто не хватило, может быть, времени, если бы наступление шло не так активно, если бы сирийская армия, правительственная армия была более боеспособной, ну, что, наверное, было бы странно, потому что мы видели, как это все прошло в Афганистане. Да, и можно сказать, что Сирия такой мини-Афганистан для Путина, мини-американский Афганистан. Да, то, возможно, там месяца два-три упорных переговоров, и товарищ Ким направил бы 30 тысяч бойцов в Сирию. Но этого времени ни Асаду, ни Путину никто не дал.
Если мы говорим про имиджевые потери Путина, это имидж среди кого?
Это имидж среди мировых политиков. Да, ну, то, собственно говоря,
Ну,
вот
условно,
имидж.
это и для Трампа тоже важный момент, или это прежде всего для тех, кто мог бы быть союзником России в плане, ну вот мы о чем-то с вами договариваемся, а вы там не даете всяким оппозиционерам свергнуть нашу славную диктатуру?
Ну, Лиз, смотрите, то есть для Трампа это очередное доказательство того, что у России имеются очень ограниченные военные ресурсы, да, собственно говоря, что все увидели еще там почти 3 года назад, когда началась война, да, когда выяснилось, что российская армия находится в совершенно небоеспособном состоянии, и даже сейчас, когда удалось там провести мобилизацию, нарастить почти в 3 раза численность группировки. В общем, как-то российская армия не может похвастаться ни тактикой, ни стратегией военных действий. Поэтому с точки зрения там Трампа, Макрона, Шольца, не знаю, НАТО, Рютте, да, там все, даже товарищи Си, уже с путинской военной мощью все понятно. Мне кажется, что это сильнейший удар по имиджу Путина вот как раз в той Африке, где Путин пытался выстраивать отношения. Нельзя сказать, что эти отношения были такие союзнические, да, потому что когда союзнические отношения, то есть некий союз двух сторон, и каждая обещает сделать что-то в интересах другой. Здесь, я бы сказал, были такие патрональные отношения, да, патрон-клиент. И вот те африканские режимы, где Путин своими руками, руками ЧВК, Пригожина, не знаю, руками ГРУ, обеспечивал, что вот мы вас будем защищать до последнего патрона, да, или до последнего солдата, до последнего повстанца. Я думаю, что вот эти африканские режимы, они очень хорошо увидели, что Путин не будет этого делать, что у него нет таких возможностей, а тем более сейчас, когда вот эта вот точка, от которой можно оттолкнуться, как в прыжке с трамплина, да, через Сирию, скакнуть дальше в Африку, она исчезла. Вот,
Хорошо,
поэтому я думаю,
и...
что и.
Ну, эти страны, они ведь не от хорошей жизни дружат с Путиным. Хорошо, они увидели, что Путин не будет защищать их до последнего солдата. И что они будут делать дальше? Как это скажется на Путине и на Кремле?
Нет, Лиз, на Путине и на Кремле это не скажется никак, потому что Кремль останется настоять на своем месте, да, и Путин, видимо, останется сидеть в Кремле, никто к нему с табакеркой или с шарфиком не зайдет, апоплексический удар его не хватит после этого от того, что он лишился военной базы в Сирии. Вот, поэтому в этой части, ну, можно быть совершенно спокойным, да, там, в плохом смысле слова или в хорошем смысле слова. Вот. Для африканских диктаторов, для африканских клиентов Путина, безусловно, это проблема, им нужно искать новую крышу. Да, им нужно искать того, кто будет обеспечивать им защиту, кто будет обеспечивать им поставку штыков. Возможно, придется договариваться с западными странами, да, на которых они наплевали гордо, там, повернувшись к ним задом, там, несколько лет назад.
То есть вы предполагаете, что они могут переметнуться?
Слушайте, они все это за этим делом не станет, поверьте мне. Когда речь идет о сохранении власти, нет ничего более постоянного, чем временное. И самым наглядным примером является лучший друг Путина Александр Григорьевич Лукашенко, который уже там 25 лет, там, имея напряженные отношения с Путиным, ведет игру на двух досках. Да, он постоянно заигрывает и с Западом, и с Путиным. И даже находясь в условиях, ну, практически военной оккупации, да, там, с конца 21 года в Беларусь находится огромная российская военная группировка. Ну, понятно, что там российские военные не вмешиваются во внутренние процессы, но при желании свергнуть Лукашенко нет никаких проблем. Да, вот и любой диктатор, которому нужна защита, вот которому хочется усидеть в своем кресле, он, конечно, ищет, на кого бы ему еще опереться. Поэтому, да, они будут заигрывать с другими странами, может быть, с Китаем будут заигрывать, а может быть, с той же Францией, может быть, сейчас вот эта антизападная риторика в странах Африки немножечко поутихнет, и позиции Франции там усилятся. Мы увидим все это дело. Да? Но то, что этим клиентам, бывшим клиентам Путина сейчас не поздоровится или не позавидуешь, ну, это правда.
Занимательно, и будем наблюдать. И давайте перейдем к следующей теме. Хочу про нефть поговорить. Сразу несколько сторон есть у нефти в нашей сегодняшней программе. Во-первых, нефтяная компания Саудовская объявила о снижении цены за свою нефть. Это произошло после того, как ОПЕК плюс согласилась отложить запланированное увеличение добычи нефти на 3 месяца. Можете объяснить, что происходит? Во-первых, зачем откладывать увеличение добычи нефти? А во-вторых, почему при этом нефтяные компании снижают цены для покупателей?
Ну, это на самом деле, начнем давайте с того, что это уже не первое решение отложить на возврат к прежним уровням добычи нефти, это уже третье на моей памяти. И главная проблема, с которой сталкивается картель под названием ОПЕК+, это то, что предложение нефти на рынке, возможности предложения нефти на рынке, они сильно опережают спрос, который существует. И пока согласованная позиция основных участников картеля, а это Саудовская Аравия и Россия, делает все возможное, чтобы цена на нефть держалась на комфортно высоком уровне. В данном случае в диапазоне от 70 до 80 долларов за баррель. И, ну, как сказать, основы экономики, первая страница учебника экономики говорит о том, что если вы хотите, чтобы цены на какой-то товар держались на стабильном уровне, вы должны очень четко отслеживать, чтобы кривые спросы и предложения пересекались примерно в одной точке. Да? И если у вас есть страны, которые не входят в картель и которые интенсивно наращивают добычу нефти, это США, Бразилия и Гайана в первую очередь, да, то вы должны либо уступать им свою долю на рынке, да, потихонечку, сдерживая свою добычу, сокращая свою добычу, либо вы должны ввязаться с ними в ценовую войну, рискуя, ну не то, что рискуя, да, совершенно точно имея на выходе резкое падение нефтяных цен, ну и все те же самые бюджетные проблемы, которые можно только придумать, которые существуют в России. При этом партнер России по этому картелю, Саудовская Аравия, в отличие от России, у которой, ну, собственно говоря, судьба рубля, она хорошо видна, и, в общем, никто о ней особо так не заботится, падает и падает, да, ну, будет и дальше падать. В Саудовской Аравии все-таки курс национальной валюты, реал, он такой более стабильный, практически фиксированный. И так же, как в Америке, если цена барреля нефти в долларах, то и в бюджет поступают доллары. Ну, Саудовская Аравия пересчитывает все в реалы, но при условии фиксированного курса это то же самое. Да? И, соответственно, вот такого люфта девальвации, демпфировать снижение нефтяных цен через девальвацию в Саудовской Аравии сделать не получится. Поэтому эта страна настаивает на том, чтобы все остальные участники картеля, они соглашались с тем, что они, ну, в данном случае не будут наращивать добычу. Это продолжается уже целый год, я говорю, уже третий раз. Это соглашение вот о том, чтобы не наращивать добычу после ковида, оно действует. И, в принципе, сейчас это отложено до мая месяца. Следующее заседание ОПЕК плюс состоится в мае. Вот объявлено, что вроде бы как после этого снова очередное объявление. Ну, мы точно совершенно начнем восстанавливать свою добычу. Но прогнозы спроса на нефть в мировой экономике, они печальные. Да, никто не обещает быстрого спроса на нефть, тем более, что и китайская экономика, она немножечко так притормаживает. И в этой ситуации, как говорится, была такая партия умеренного прогресса в рамках закона, да, вот то же самое в рамках картеля, несмотря на то, что есть договоренность, несмотря на то, что есть мировые цены, но всегда есть такие мелкие возможности для того, чтобы как-то укрепить свои позиции, продать свои нефти чуть-чуть побольше или продать свои нефть чуть-чуть побыстрее, да, с тем, чтобы получить деньги пораньше. И в этом отношении, если я помню правильно, Саудовская Аравия приняла решение там, на 80 центов за баррель снизить цену на свою нефть. Ну, 80 центов за баррель – это 1% от цены нефти. Да? То есть говорить о том, что это такое резкое существенное снижение, ну, наверное, нельзя. И в этом отношении просто саудиты наглядно демонстрируют, что они не готовы терять свою долю на рынке, что для них это является важным индикатором соблюдения всех соглашений. В этом отношении можно предвидеть, что вот те требования, которые были к России, что вы должны соблюдать тоже свои соглашения, должны опуститься в добыче ниже 9 миллионов баррелей в сутки, то тоже надо соблюдать. И что, в общем, саудиты очень четко говорят, что мы готовы к ценовой войне, пусть даже если она сегодня начинается со снижения цен на всего 1%. Вот, поэтому такой сюжет, что знаете, как согласие есть продукт непротивления многих сторон. В данном случае договорились не наращивать добычу, но при этом никто не обещал, что ценовой конкуренции внутри картеля не будет.
А под санкционную Россию эта ценовая конкуренция коснется?
Но да, под санкционную Россию эта ценовая конкуренция коснется в самой незначительной степени, потому что сегодня основные объемы российской нефти идут в Китай и Индию, куда они продаются и так с дисконтом. Вот, в принципе, размер этого дисконта не знает никто. Никто не знает, как этот дисконт делится между конечным покупателем, индийскими и китайскими компаниями, и всевозможными посредниками, которые находятся посередине. Вот. Но снижение саудитами цены на 1% вряд ли существенно изменит цены на мировом рынке.
Не, ну
Да?
если мы говорим
Вот.
про начало борьбы конкурентной.
Лиз, вот смотрите, если мы говорим в принципе о каком-то будущем, когда начнется ценовая война и когда на рынок хлынут потоки нефти, в первую очередь из Саудовской Аравии, то Россия всегда готова к ценовой войне. У нее есть в запасе девальвация. Да, и об этом не надо забывать. Мало кто из крупных стран, производителей нефти, ну, мы можем вспомнить опять Казахстан, мы можем вспомнить Бразилию. Да, вот они могут использовать механизм девальвации для того, чтобы компенсировать падение нефтяных цен. Страны Арабского Востока, Персидского залива, у них такой возможности нет. Да, поэтому в случае ценовой войны на рынке нефти у России будет более благоприятное положение, чем у многих других стран. Ну и точно совершенно с точки зрения себестоимости, ну, я много раз об этом говорил, главным пострадавшим будет американская нефтяная промышленность, потому что у них самая высокая себестоимость из крупных производителей нефти.
А Россия видела, по-моему, как раз у вас в телеграм-канале со ссылкой на Родионова, если я ничего не путаю, что нефтегазовые доходы России практически вернулись на уровень 2022 года. Это несмотря на то, что всячески пытаются ограничивать возможности России получать деньги от нефти. Как так?
Ну, знаете, как это? От перемены двух слагаемых или двух сомножителей сумма не изменяется. Если мы вспомним уровень 22 год, начало 22 года, цена нефти была 90, а доллар стоил 75. Да? А сейчас у нас нефть стоит 75, а доллар стоит там, в 2024 году 95. Вот мы перемножили одно на другое, рублевая цена нефти, она получилась той же самой. Да? И, собственно говоря, в этом загадка российского или отгадка российского бюджета, что российский бюджет финансируется в рублях, а не в долларах. Да? И хотя Россия добывает меньше нефти, и цена нефти по сравнению с 2022 годом снизилась, но девальвация с там, 74 рублей за доллар до там, 94 рублей за доллар вот до там, не знаю, до конца ноября, наверное, за средний курс, например, такой был, Ну вот. Ну, в общем, как вот? От перемен мест сомножителей ничего не меняется.
Но где-то же есть подвох. Где-то же есть
Подвох.
серьезный недостаток того, что Россия получает по-прежнему неплохие деньги с продажи нефти.
Смотрите, нет, подвох состоит в том, что мы говорим вот в данном случае о том, что доходы России от нефти и газа, нефтегазовые доходы, они держатся стабильные в номинальном уровне, в рублях. Да, но инфляция-то в России...
А,
Там,
инфляция не
23...
учитывается.
Нет, конечно. Нет,
А,
конечно.
я думала, что оно как бы с учетом инфляции, ну, как бы уровень дохода, с учетом того, сколько деньги стоили тогда и сколько стоят сейчас.
Нет. Нет, нет. Вот в этом, как говорится, в этом, наверное, подвох кроется, да, что речь идет исключительно о номинальных доходах. Если мы добавим, возьмем уровень 22 года и, не знаю, там, инфляцию 23 года по дефлятору ВВП процентов 10, в 24 году еще там процентов 12-13, то получается, что каждый рубль нефтегазового дохода сегодня стоит, с учетом поправки на инфляцию, на 20% меньше, на 25% меньше. Да, то есть, как это, в попугаях оказалось меньше.
Теперь понятно. Еще тоже касающиеся нефти. Мы уже с вами обсуждали сезонность, но давайте еще раз разберемся. РБК пишет со ссылкой на биржу, что оптовые цены на бензин в России с началом декабря снизились на 6-8%. В общем-то, что-то непривычное, мне кажется, когда цены снижаются. Но я так понимаю, потребителей это не касается и не коснется.
Вы абсолютно правильно считаете, что это потребитель не касается и не коснется по двум причинам. Во-первых, биржевые цены на бензин в России, они очень сильно волатильные. И если открыть график, который есть, пишет Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа, то вы увидите, что колебания цены на бензин там, на 5% вверх, на 5% вниз, они могут быть и в течение одной недели несколько раз. Да, то есть вот это очень волатильный рынок. Он очень неглубокий с точки зрения объемов, которые там есть, с точки зрения покупателей, которые там есть. И какой-то один крупный поставщик или крупный покупатель могут своим поведением там, отложить продажи или отложить покупки, или наоборот заранее продать или заранее купить, могут повлиять на цены очень сильно и значимо. Но в целом это вот такая пилообразная динамика цен на бензин никак не влияет на розничные цены, потому что с 2019 года розничные цены на бензин в России регулируются линейкой. Владимир Владимирович Путин лично устанавливает, фиксирует цену на начало года, берет прогноз инфляции, который закладывает в Минэкономразвитие, считает на калькуляторе цену на конец года, соединяет эти две точки, проводит прямую линию, и вот цены на бензин АИ-92, и они должны идти строго по этой линии. Вот, поэтому, что бы там ни происходило с мировыми ценами на нефть, что бы там ни происходило с биржевыми ценами на бензин, что бы ни происходило с курсом доллара, вот движение цен на потребительских цен, розничных цен на бензин, оно должно идти по линеечке.
Понятно. Я так понимаю, что, в принципе, эта цифра с, сколько там, 6-8%, она незначительна даже в плане бизнеса, в плане компаний, закупающих эту нефть.
Лиз, эта цена никак не... Ну, если вы продаете на этой бирже 10% своей... Вы обязаны продавать какую-то там 10% своего бензина, производства бензина, это не означает, что все компании в этот день, вот когда цена на бензин упала, продали 10% своего бензина и понесли убытки. Да? Возможно, там одна компания продавала, и никто не покупал, и поэтому цена упала. И там надо смотреть очень, ну, не знаю, там, вот, ну, что называется, тратить кучу времени, да, для того, чтобы там каждый день отслеживать. Вот сегодня РБК сообщил о том, что цена на бензин упала. А что они сообщали позавчера? А позавчера, да, если вот так выстроить, ну, или там зайти на сайт биржи там, и покопаться как следует, найти ежедневные результаты, то вы тоже можете построить этот график, вы увидите, что от того, что, ну, вот упала на 6 или 8% цена бензина, в принципе, за неделю до этого она могла вырасти на 10%, да, или на 5%, или 3 дня расти на 3%.
Ну, а зачем
вот,
тогда
ну...
об этом вообще писать? Ну, хорошо, ну, изменилось на 6-8%, чего же это в новости тогда берут?
Лиз, ну, у нас там с вами в наших разговорах очень часто встречаются такие вещи, да, что журналистам нечего писать, они не хотят думать, да, и они берут какую-то вот, ну как, цена на бензин рухнула на 6 или на 8%. Ну, это же звучит, правда? Или доллар там полетел в тартарары, опустился ниже 100. Ну, сейчас вот вообще он там к 60 копейкам приблизится. Да? Вот это же горячая новость, горячие пирожки. Ну, это вот, как сказать, эффект, наверное, социальных сетей, да, что только горячие новости такие, как бы сказать, ну, не скандальные, наверное, да, а новости, которые, заголовки, которые привлекают внимание, только они имеют право на существование. Но с точки зрения реальной жизни, там, ни колебания доллара, там, даже на 2-3 рубля в одну сторону, а потом в другую сторону, курсы доллара, да, ни колебания цен на бензин, там, на 5%, то вверх, на 5% вниз на бирже, это к жизни не имеет никакого отношения.
Ладно, давайте перейдем к хорошим новостям. С января 2025 года в Москве социальные выплаты будут увеличены на 5,5%. А, между прочим, минимальный размер пенсии в Москве составит 25 850 рублей. Москва-то разжирела, получается.
Почему?
Ну, смотрите, во-первых, поднимает социальные выплаты, во-вторых, посмотрите, какая пенсия. 25 850 рублей. Сколько у нас пенсии по России? А тут 25 850 рублей.
Ну, эта минимальная пенсия в Москве, она примерно равна будет средней пенсии по России. Вот. Ну, то есть, да, конечно, в Москве уровень пенсии выше, но, в общем, сравнивать, наверное, не совсем корректно. Я бы сравнивал, уж если брать эту новость, то я бы сравнивал другие показатели. Вот сегодня Росстат уже опубликовал сводку об инфляции за последнюю неделю по 9 декабря. И там опять 0,5% роста цен. И, соответственно, уже с начала года там 8,7, там 8,76, по-моему, сотых. И если вот оставшиеся 3 недели до конца года инфляция будет на том же уровне 0,5% в неделю, то по итогам года, ура, у нас будет двузначная инфляция, у нас будет 10 там запятая сколько-то. Да? И вот если о чем мы говорить, то это говорить о том, что при инфляции за год 10% пенсии индексируются на 5. Да? Или там социальные выплаты в Москве индексируются на 5%. Да? Поэтому я уж не знаю, там разжирела Москва или не разжирела, каким окажется итог бюджета Москвы, будет там профицит или дефицит. Да? Но я понимаю, что с точки зрения мэра Москвы Собянина, с точки зрения депутатов Мосгордумы, московские пенсионеры живут слишком хорошо. И можно им денег давать чуть-чуть меньше. Ну, то есть инфляция – это же налог на всех, особенно на бедных. И пенсионеры даже при таком высоком минимальном уровне пенсии, который равен средней пенсии по России, все равно в Москве это люди самые малообеспеченные. Вот, видимо, Собянин считает, что много у них денег. Да, что хорошо слишком живут, что слишком высока покупательная способность московских пенсионеров, и что при инфляции 10% можно им проиндексировать пенсии чуть поменьше. Сразу скажу, да, что там, если я помню правильно, размер московского городского бюджета на год где-то 5,5, по-моему, триллионов рублей. И чтобы проиндексировать все пенсии, социальные выплаты, вот, которые покрываются этим постановлением Собянинским, чтобы проиндексировать их не на 5,5%, а на 10%, нужно порядка 40 миллиардов рублей в год. Ну, то есть, вот вообще не меньше 1%. Да, вот, но Собянину этот процент, видимо, нужен на какие-то другие цели, может быть, для
На
новых
плитку.
контрактников, может быть, на плитку, может быть, на еще какие-то проекты. Но вот понятно, что интересы рядовых москвичей, интересы пенсионеров, их благополучие мэра Москвы, ну, совершенно не беспокоит, а слово совсем.
Я зато знаю, что беспокоит не только мэра Москвы, но и многих других чиновников. Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, чтобы не принимать детей иностранцев без знания русского языка в российские школы. При этом никаких, так сказать, дополнительных мер для обучения детей мигрантов русскому языку не наблюдается, и речи об этом особо не идет. Как это скажется на трудовом рынке в России? Все-таки, насколько я понимаю, у нас сейчас мигранты — это очень важная статья таких человеческих ресурсов, задействованных в жизни Российской Федерации. А вот теперь дополнительная сложность.
Ну, российское правительство отличается тем, российские власти отличаются тем, что у них с точки зрения иммиграционной политики, ну, лоскутное одеяло, где правая рука не знает то, что делает левая. И мне кажется, что в целом российская власть до сих пор не определилась, чего она хочет. Она хочет, чтобы не было мигрантов вообще. Она хочет, чтобы мигранты приезжали, но приезжали только на работу, там на 6 месяцев, и не привозили с собой семьи. Или она хочет, чтобы семьи приезжали, и чтобы трудовые мигранты не отсылали деньги к себе на родину, а чтобы они их тратили здесь вместе со своими семьями. Или российская власть хочет, чтобы трудовые мигранты приезжали, оседали на постоянное место жительства, получали российское гражданство, становились гражданами России. Да, то есть вот есть несколько вариантов таких очень крупно миграционной политики. Ну, или там, не знаю, Россия хочет привлекать там высокообразованных, высокопрофессиональных людей с высочайшими навыками, там, лучших программистов мира, лучших ученых мира, да, чтобы они здесь работали, а все эти трудовые мигранты, которые работают на стройках, в магазинах, водителями такси, курьерами, они нам не нужны. Ну, то есть вот у российского, перед российским правительством, перед российской властью в широком смысле слова есть такой большой набор вариантов, и каждый раз, каждый месяц та или иная ветвь власти, тот или иной чиновник хаотическим образом, абсолютно непредсказуемым образом принимает решение в рамках той или иной линии поведения. Да, вот если смотреть на это решение Государственной Думы, на принятый закон, то по большому счету люди из других государств, которые хотели бы работать в России, ну, понятно, что в первую очередь идет о странах Центральной Азии, им говорят, значит так, ваши дети, которые приедут в Россию, в наши школы, в наших школах учиться не будут. Поэтому вот живите как хотите, знайте, что если вы их сюда привезете, запретить привезти их сюда мы вам не можем, но в школы мы их не пустим. Значит, видимо, следующим шагом будет то, что их не будут обслуживать в российских поликлиниках. Ну, то есть они будут жить на, как бы сказать, вот такими людьми второго сорта, гражданами второго сорта, которые будут лишены возможности доступа к тому, что в 21 веке, ну, уже является, наверное, общепринятым, да, доступ к системе образования и к системе медицинского обеспечения. Вот. Вытолкнет ли это трудовых мигрантов из России? Думаю, что не вытолкнет. То есть они едут сюда, понимаю, из-за того, что у них на родине нет соответствующих рабочих мест, у них нет на родине таких доходов, да, и если к ним приезжают семьи, то, видимо, тоже для них жизнь становится лучше. И в результате там мы можем прогнозировать, что, ну, если эта политика действительно будет проводиться последовательно, то в России появится, не знаю, там десятки, сотни тысяч молодых людей, которые будут жить в России месяцами, годами, и которые, ну, если не ходить в школу, они так и научатся хорошо говорить по-русски. В результате, через какое-то время, прожив там 5 лет в России, они получат вид на жительство, прожив 10 лет в России, они станут гражданами России, но при этом совершенно не будут говорить по-русски. Да, вот, ну, вот, собственно, если там большевики после революции 17-го года гордились тем, что они сделали всю страну грамотной, то вот путинский режим, путинские власти делают прямо противоположное. Они взращивают класс неграмотных или группу, слой неграмотных людей, да, которые не будут владеть государственным языком Российской Федерации.
Про отток. Я у вас же, по-моему, в телеграм-канале читала про то, что Россия постепенно становится все менее привлекательной для трудовых мигрантов из Ближней Азии.
Лиз, я не помню, чтобы я об этом писал, потому что хорошей статистики по миграции ее нет. Да, несмотря на все усилия ФСБ и МВД там давать какие-то данные, но мы можем только догадываться о том, что желание там, иностранцев приезжать в Россию на заработки, оно зависит там, от многих вещей, в том числе вот, то есть, от того состояния рынка труда, которое в России имеется в настоящий момент, и от той стадии экономического цикла. Но хорошо известно, что когда в России наступает экономический спад, там это и 2008 год, и 2014 год, 2020 год, не говоря уже о том, что когда началась война, когда экономическая активность резко упала, то, в общем, десятки и сотни тысяч иностранцев, граждан Центральной Азии, они уехали из России. Да, или те, кто живут по полгода на основании безвизового соглашения, они уехали и не вернулись. Да? Сегодня можно, наверное, догадываться, что идет такой сложный процесс, что те иностранцы, которые работали на стройках, они лишаются своей работы, потому что строительный бизнес, динамика строительства, она идет и быстро вниз после ликвидации льготной ипотеки. Да? Но в других секторах экономики мы видим, спрос на трудовую силу продолжает расти. Да? Поэтому вот сказать, что сейчас конкретно происходит, исходя из того, что общий средний уровень зарплат в России растет, я думаю, что сейчас как раз российский рынок труда является привлекательным для граждан соседних стран.
У кого ж я не могу найти? Я думала, у вас я видела этот пост, но, видимо, у кого-то другого такой хороший текст про то, что и в России постепенно трудовые ресурсы будут иссякать, несмотря на все меры по борьбе за рождаемость. И в то же время для наших соседей Россия все менее привлекательна, потому что открываются другие рынки. Ну да ладно, я потом поищу, может быть, найду. Прям хороший был текст, думала, ваш. Ладно, хорошо, давайте тогда еще поговорим про те меры, которые в России принимаются для борьбы с инфляцией. Мы видим, что Белый дом приступил к выполнению обязательств по координации своей бюджетной политики с активностью Банка России. И в 2025-2026 годах Минфин собирается ограничить субсидирование ставок по кредитам с господдержкой. Что это означает для тех людей, которые берут подобные кредиты, и вообще кому эти кредиты с господдержкой достаются?
Ну, давайте так, знаете, речь идет, наверное, все-таки не о том, что правительство начало уже координировать с Центральным банком борьбу с инфляцией, а Минфин задумался о том, как сократить расходы бюджета. Да? Ведь речь идет об этом. Речь идет о том, что помимо льготной ипотеки, где государство, правительство выплачивала банкам разницу между рыночной ставкой по ипотеке и фиксированной, там 8%, получателями льготной ипотеки являются и большое количество, как сказать, экономических субъектов, юридических лиц. Да, это и аграрные компании, это и там, импортозамещение, это и IT-сектора, это там, технологическое развитие, дальше там, транспорт, ну, куча всего разного. И сколько всего кредитов с субсидированной процентной ставкой выдано в России, точно никто не знает. Это государственная тайна, строжайшая государственная тайна, примерно как объемы добычи нефти. Эксперты оценивают, что где-то 15-16 триллионов общая сумма таких кредитов. Но это означает, что то, что Центральный банк, не знаю, за год повысил ставку на 10%, привело к тому, что расходы Минфина увеличились примерно на 1,5 триллиона рублей. Ну, то есть, встав на место министра финансов Силуанова, вы смотрите на разбушевавшуюся Эльвиру Сахипзадовну, которая сказала, что 21 – это не предел, ждите через неделю 23, а может быть и 25, и до тех пор, пока мы инфляцию не забьем ногами под стол, мы будем ставку повышать. Ну, вот с чем, а с умением посчитать прогноз бюджетных расходов у Антона Германовича Силуанова все хорошо обстоит дело, и он понимает, что вот если Центральный банк действительно начнет еще и дальше повышать ставку, а правительство также щедро будет раздавать льготные кредиты, то доля или объем процентных платежей, которые нужно будет к субсидии платить банкам из бюджета, он будет продолжать расти. И, собственно говоря, вот позиция министра финансов, она состоит в том, что а давайте мы откажемся от этой порочной практики. Давайте мы откажемся от практики, когда правительство говорит, что аграриям, условно говоря, нужно выдавать кредиты по ставке 6%. А если рыночная ставка 26%, то 20% ставки банку заплатим мы. 6% платит аграрий, а 20% платит бюджет. А если рыночная ставка будет 36%, то аграрий платит 6%, а мы платим 30%. Это меня не устраивает, сказал министр финансов. Давайте сделаем по-другому. Давайте договоримся, что с 2025 года в 2025 году мы начнем применять другую практику, что мы будем говорить, сколько процентов мы, какую часть, да, процентных платежей мы готовы компенсировать. Ну, например, исходя из 5 процентных пунктов. Нам не важно, по какой ставке аграрий получит кредит. По 26, по 36 или по 16. Вот аграрии мы будем компенсировать 5%. То есть, если ставка 26, то аграрии будут получать по 21. Если завтра ставка будет 36, то аграрии будут получать по 31, а не под 6%, как сегодня. Но если завтра вдруг ставка на рынке будет 16, то аграрии будут получать под 11. Ну, то есть вот бюджет не должен страдать, говорит министр финансов.
То есть это,
Вот это вот
простите, не о
такой.
том, что там разницу между вот этим вот потребительским общим кредитом и тем, который дает аграриям, будет выплачивать сам банк, за исключением этих 5%, а о том, что, в общем-то, 5% государство накидывает, и все, остальное платит аграрии.
А остальное платит тот, кто получает кредит. Ну, в данном случае, вот в случае нашего примера, аграрии, да? Да, вот это вот, собственно говоря, к борьбе с инфляцией, ну, имеет такое крайне опосредованное отношение, да, то есть, наверное, все-таки увидев ставку 31%, ну, или там 21%, аграрии сильно задумываются, нужно ли им брать такой кредит, или, может быть, лучше все закрыть и положить оставшиеся деньги на депозит и на этом хорошо жить. Вот, но сразу нужно сказать, что это пока только проект. Да, то есть это предложение Минфина, оно еще пока не поддержано правительством. Ну и, наверное, нетрудно догадаться, что в правительстве предстоит ожесточенная борьба между теми, кто получает льготные кредиты, да, и Минфином, который не хочет платить проценты.
Хорошо, давайте, у нас остается всего 10 минут, поговорим еще про Соединенные Штаты. Тут был вопрос, который мне транслировал Алексей Алексеевич из предыдущих эфиров, который провел он, вопрос от слушателей. С точки зрения простых американцев, обычных жителей Соединенных Штатов, чья экономическая политика была выгоднее, Дональда Трампа или Байдена?
Ну, с точки зрения американского избирателя, экономическая политика президента Трампа была лучше, чем экономическая политика президента Байдена.
Но его же не за
И
экономику переизбрали.
Лиз, вас, наверное, сильно удивит, но для американского избирателя экономика стоит на первом месте, личное благополучие стоит на первом месте. И главная претензия к политике Байдена – это высокая инфляция. В отличие от многих других вещей, там, право на аборты, каким бы важным оно ни было, в отличие от, не знаю, там, гендерного равенства, в отличие даже там, ну, от безработицы, хотя сейчас это не является темой. Вот все эти проблемы, они касаются какой-то ограниченной группы людей. А инфляция бьет по всем. Да, инфляция – это то, что видит каждый избиратель, это то, что каждый избиратель помнит. Да, и он помнит, что он видел, что вот за последние там, 3 года, с 2021 года, цены на очень многие базовые товары, там, продовольственные в первую очередь, они сильно выросли. И все хорошо помнят, что случилось во время президентства Байдена. И там Камала Харрис, которая участвовала в президентской гонке, она пыталась всячески доказать, что она к этой политике не имела никакого отношения, и что вообще она об этом чуть ли не первый раз слышит. Но дальше она сделала все возможное, чтобы цены не росли. Вот. И, конечно, экономическая политика президента Трампа, она более понятна вот по результатам. И надо хорошо, но я об этом несколько раз говорил, да, что для американского избирателя, для американского гражданина, рядового избирателя, да, инфляция важна не только тем, что цены на продовольствие, там, не продовольственные товары, на бензин растут, к ценам, к инфляции, там, инфляция находится в прямой связи со ставкой Федеральной резервной системы, и которой привязана, ну, так сказать, с которой связана, синхронно движется ставка по ипотечным кредитам. Да, и если во время президента Трампа ставка по ипотечным кредитам была на уровне примерно 3% по 30-летним кредитам, то там, сейчас она находится на уровне 7%. А там, год назад она была выше 8%. Да, и это означает, что вам невыгодно переезжать с места на место, да, вам невыгодно там, искать более хорошее, там, более выгодное место работы с более высокой зарплатой, потому что существенная часть вашей зарплаты уйдет на выплату процентов платежей по ипотеке, на выросших процентах платежей. И вот эти вот два фактора, рост цен на продовольствие, которые видят все, видели все, и все помнят предыдущие цены, которые еще были 3 года назад, и то, что там невозможно получить кредит ни на жилье, ни на автомобиль по низкой процентной ставке, вот, собственно, для рядового избирателя ему не важен рост ВВП. Ему не важно то, что безработица находится на рекордно низком уровне. Ему не важно там состояние, что банковская система успешно прошла какой-то там очередной кризис, и что фондовый рынок вырос на сколько-то там процентов. Вот рядового американского избирателя все это не волнует. Его волнует инфляция и ставка по ипотечным кредитам.
Но в этом правда виноват Байден?
В разгоне инфляции в значительной мере, все эксперты согласны, виновата экономическая политика Байдена в том плане, что последний пакет помощи, ковидной помощи, это была часть его предвыборной программы, и он ее решил выполнять. Да, все экономисты уже тогда, в начале 2021 года, говорили о том, что это не нужно, что это даст толчок инфляции.
Хорошо, тогда еще одна тема, связанная с Соединенными Штатами, которую хотелось бы успеть обсудить, это протест нобелевских лауреатов против назначения Кеннеди-младшего главой Минздрава Соединенных Штатов Америки. 77 ученых, лауреатов Нобелевской премии, выступили против этого назначения. Прислушается ли Трамп, как думаете?
Я не знаю. Я не знаю, прислушается ли Трамп. С учетом общего левого уклона в американской университетской и академической науке, я не исключаю, что Трамп может занять прямо противоположную позицию, начав с того, что а кто из этих 77 лауреатов Нобелевской премии поддержал меня перед выборами? И вообще, кого они поддерживали, да, перед выборами? Меня или Камалу Харрис? Вот. При всей неоднозначности фигуры РФК, да, Роберта Кеннеди-младшего, и у Трампа, и у большинства демократов есть понимание того, что Америка переплачивает за систему медицинского обеспечения, за медицину. И здесь такой очень сложный переплетенный клубок, в котором участвуют фармацевтические компании, страховые компании, медицинские учреждения, всевозможные посредники. И главная задача, насколько я понимаю, которая ставится перед Кеннеди-младшим, это вот как раз разорвать этот узел. Да, сделать так, чтобы медицина в Америке стала дешевле. Это поддерживается всеми. Да, и в первую очередь это поддерживается рядовым избирателем. А дальше есть еще одна проблема, связанная, ну, она же мельче, да, но она сидит внутри, что в Америке есть своя, ну, переводя на наш язык, Академия медицинских наук, она называется Национальный институт здравоохранения, которая выделяет деньги на разработку лекарств, медицинские исследования такие фундаментальные, да, и выделение этих денег, к сожалению, да, для американской системы, для американского общества идет по принципу, кто старше, тот и получил. Да, и прозрачности в выделении денег нет, эффективность использования этих денег падает. И вот, соответственно, Роберт Кеннеди, задача, которая стоит перед ним, это вот разобраться с этой проблемой. Да, сделать так, чтобы бюджетные деньги, которые идут на финансирование исследований в области медицины, тратились эффективно. Вот, критика, вот его адрес, в том числе и со стороны лауреатов Нобелевской премии, основана на том, что у него, как сказать, он не принимает вакцины, да, он считает, что от них вред, и, соответственно, из этого делается неправильный вывод о том, что Кеннеди будет выступать против всей вакцинации вообще, да, что вот
А он
вообще
не
не нужно
будет.
никаких вакцин. Нет, конечно. И здесь 3 дня назад, по-моему, было очень большое интервью президента Трампа, будущего президента Трампа, под названием Meet the Press, да, встреча с прессой, где он в том числе отвечал на этот вопрос. И он говорит, да, что, безусловно, я понимаю, что есть вакцины, которые полезны. Да, например, вакцины против полиомиелита никому в голову не приходит говорить о том, что вакцина против полиомиелита, она вредная, что ее нужно отменить. С другой стороны, говорит он, что ну, там 50 лет назад понятие ADHD, да, синдром дефицита внимания, гиперактивности, я не знаю, как по-русски называется правильно, да, вот это практически не было такого, нам не знаю, был один на 100 тысяч. А сейчас это очень распространенный диагноз, да, среди детей, среди американских подростков. И в чем причина этого, никто не может найти. Связано это с вакцинами, не связано это с вакцинами, никто не знает. Да? И вот разбираться в этой проблеме тоже нужно. Вот, поэтому вот то, что Кеннеди-младшему лично не понравилась вакцина против ковида, что он выступал против нее, это не означает, что его задачей на посту там, министра здравоохранения будет там, уничтожить все вакцины, которые только есть в Америке. Его главная задача – это сделать так, чтобы медицина стала дешевле, чтобы вот этот картельный сговор, который существует, он как-то был подвинут, разрушен, чтобы расходы бюджета на медицинские исследования были более эффективными, да, и попытаться понять, почему сдвиги в здоровье американских детей вот в этом, в частности, направлении, да, и там ряд других есть, они, кстати, там, ну, Роберт Кеннеди выступает, там, он сторонник здорового питания, да, он считает, что вот эта проблема ожирения, которая в Америке присутствует и является одной из болезненных тем, да, что это вот результат того, что питаются, ну, что называется, junk food, да, плохой качество пищи плохое, он выступает за то, чтобы менять этот подход, да, в том числе и через стандарты. Там есть какие-то сотни наименований ингредиентов, которые допускаются к присутствию в американских продуктах питания, и при этом они запрещены в Европе. Да? Поэтому вот не надо все смотреть вот так однозначно, ну, то есть не черно-белый Роберт Кеннеди, и поэтому там мнение 77 лауреатов Нобелевской премии, оно, конечно, важно, но они в данном случае точно совершенно не относятся к людям, которые страдают от дефицита медицинской помощи.
Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был в программе «Цена вопроса». На прощание коротко расскажу, что у нас на shop.diletant.media появились прекрасные подарки для ваших близких или, может быть, для вас самих. Это серия подарочных изданий разных книг. Есть «Мифы и легенды о цветах», есть «Пушкин Руслан и Людмила», и не только Руслан и Людмила, есть «Маркс», извините, пожалуйста, есть «Сказки Афанасьева», есть «Даль». В общем, много разных книг, очень нарядные, очень красивые. Думаю, вам может понравится и самим, и сделать приятно кому-то из ваших родных или друзей. Ну и, конечно, книга Никиты Хрущев «Вождь вне системы». Там чуть больше 100 экземпляров осталось. Тоже советую приобрести. И на этом мы с вами прощаемся. Это была программа «Цена вопроса». Хорошего вам вечера.
До свидания, спасибо. До новых встреч.